Здравствуйте, мы читаем избранные отрывки из первоисточников на тему «Потребность величия Творца». Материалы можно найти на сайте КАП-ТВ. Там же вы можете задавать вопросы. Избранные вопросы по теме урока будут заданы в течение урока.
Нет границы для потребности величия Творца. Это тема, которая сопровождает нас, подталкивает нас, тянет нас именно к цели. Мы продолжим ее сегодня. И будем надеяться, что наша учеба станет просьбой, молитвой о помощи нашему товарищу Тимуру из Санкт-Петербургской группы. И Творец поможет ему излечиться. Пожалуйста.
Еще раз мы читаем избранные отрывки на тему «Потребность величия Творца». Пятый отрывок из статьи 42 Рабаша, третий том «Служите Творцу в радости». Спрашивает Зор, разве не сказано «близок Творец к отчаявшимся, разбитым сердцем»? Служащий Создателю, то есть тот, чье намерение ради Творца, должен быть счастлив тем, что служит Царю. А если он не чувствует радости во время этой работы, это признак того, что не хватает ему ощущения величия Царя. Поэтому если видит человек, что не находится в радости, он должен это исправить, то есть должен начать думать о величии Царя. Но если и это не помогает, то должен молиться Создателю, чтобы он открыл ему глаза и сердце, и чтобы он смог ощутить величие Творца. И здесь мы видим развитие двух качеств. Первое, должен сожалеть о том, что нет у него ощущения величия Царя. Второе, должен радоваться тому, что все его страдания от отсутствия духовного, они, как у остальных людей, заботы которых только о материальном. И должен осознать, кто же дал ему это знание о необходимости сожалеть о духовном. И по этой причине обязан находиться в радости, потому что именно Творец послал ему эти мысли о стремлении к духовному. Ведь это само по себе называется спасением Творца. И поэтому должен радоваться.
Творец дал потребность, хисарон. Этот хисарон, он общий. Как мне постепенно выяснить в этом хисароне те самые проявления, которые эффективны для достижения цели? Хисарон к Творцу, он не продвигает меня к Творцу, потому что он исходит из моего желания получения, из моего эго. Как мне развить хисарон к хисарону? Где не хватает мне стремления к Творцу. Не прийти к Нему, даже не слиться с Ним. А я рад тому, что я стремлюсь к Нему, жажду Его. Как мне развить хисарон, чтобы я был рад тому, что я страстно стремлюсь к Нему, что это уже наполняет меня. Да?
То
есть у меня есть ощущение любви, и это наполняет меня, я живу этим. Не нужно ничего, кроме этого. Только чтобы было еще больше стремления к этому. Хисарон, потребность в этом. Чтобы даже то, что болело мне, то, чего не хватает мне, но у меня есть радость от хисарона, от ощущения потребности. Радость от создания кли. И я об этом забочусь. Чтобы у меня это было все больше и больше.
Вакаша.
Пожалуйста.
Эх, они мифатеях би.
Как мне развить в себе
хисарон?
Хисарон? Величию Творца, к любви к Творцу, к объединению с Творцом, к стремлению с Творцом. Когда я никогда его не достигаю, но я живу тем, что мне этого не достает. Пожалуйста. Говорите, поговорите с собой.
Первое, что меня выбрасывает, это та точка, которую вложил Творец, в котором заложено это стремление, отношения и связь с Творцом.
Прежде всего, все образы, которые сейчас Рав дал, это путь построить связь с Творцом. Нет прямой связи. Это приходит таким косвенным путем. Во мне нет таких желаний. Только из окружения могу впитать эти вещи. А окружение — это вы, это то, что мы делаем мы здесь. Это все это усилия всех товарищей во всем мире. И включение в это. Я просто создаю такой хисарон.
Только окружение, как можно больше включиться в вас, в окружение, в мировую группу, в отрывки, в уроки, слова Рава, включиться и просто впитывать в себя все эти каналы связи с Творцом, его проявления, искать там хисарон. И наоборот, если я буду искать это, я буду стараться сделать это и получать это, так я смогу, должен со второй стороны также и излучать это на всех, и стараться показывать всем, что я нахожусь в этом, и чем больше это делаю, тем больше я влияю на себя также, и таким образом я могу усилить это влияние.
Да, и эта деятельность не зависит от того, что проходит по мне, хочу я или не хочу, потому что ты никогда не хочешь. Но ты делаешь, и даже делаешь как будто бы. Пример очень простой есть у нас здесь, в подготовке к уроку. То, что мы чувствуем сегодня от Амихая, он проводит такую подготовку, ты видишь, сколько он вкладывает, и у тебя вдруг появляется хисарон к этой подготовке. Кто знал об этом раньше? Но вдруг он заставляет, этот парень заставляет тебя каждое утро стыдиться. Это особая сила.
Как любая вещь в реальности, человек получает это от окружения. Он даже, может быть, не осознает, но все, что происходит, все, что он получает против своего эгоизма, это понятно, что только от окружения таким образом может подниматься. И всегда есть кто-то в десятке, который на подъеме, и, например, Амихай пробудился в его своих усилиях, и эта точка в сердце так обнаружилась в нем, и раньше на него особо внимания не обращали, а сегодня он шац, и он дает заряд всем и показывает пример всем. Он находит такие отрывки и так делает это все, просто вызывает зависть.
Да, неважно, насколько мы раскрываем Творца, каждый раз мы можем добавлять к его величию. Это наше общее занятие, все время поднимать величие Творца. Это возвращается к нам как некое свечение, которое добавляет это стремление.
Да, поэтому важно, чтобы группа, десятка товарищей были важны в моих глазах, иначе как я смогу получить от них что-то? Как я смогу включиться в их хисарон и через них получить величие Творца? Именно тем, что есть у меня какое-то отношение к Творцу, и не важно, что мы ощущаем это или нет, но тем, что мы развиваем это отношение к Нему, это приближает нас к цели.
Нам нужно помогать друг другу развивать эту потребность, собственно, чтобы у нас были силы работать в скрытии и сохранять это скрытие, не стараться, не впадать в старание наполниться.
Шестой отрывок из Шамати 175 «И удалиться от тебя». «И возьми серебро это в руки, хотя и не в руках человека власть над его желаниями, если нет желания, то он ничего не может сделать, но все же он должен раскрыть себе желание к страданиям любви, то есть желание обрести это стремление. И возможно, что слово «возьми» происходит от слова «пожелай», состоит из тех же букв на иврите. И человек должен раскрыть себе такое требование, то есть желание и стремление к Творцу, желание умножить славу небес, доставить наслаждение своему Создателю и найти милость в его глазах. И есть свойство золота, а есть свойство серебро. Серебро означает, что у человека в общем есть стремление и тоска по духовному. А золотом зав называется состояние, когда он хочет лишь одну вещь, и все испытываемые им стремления и тяга каким-то другим вещам гаснут перед этим желанием. И он говорит, только это дай, зе ав. То есть он не хочет ничего, кроме поднятия шхины из праха. И это его единственное желание. Выходит, что даже хотя человек видит, что не обладает нужными желаниями и стремлениями, он все же, несмотря ни на что, должен искать и стараться своими действиями и мыслями достичь такого желания. Это называется «и возьми серебро это в руки». И не следует думать, что это мелочь, раз она находится в руках самого человека, а должен он отдать ее, как сказано, за крупный скот, за благосклонность и мелкий скот дворим. То есть за счет этого он удостоится самого большого света.
Как мне в течение дня, в мысли и в действии пробудить свою десятку, каждого из товарищей в десятке, к работе, к пробуждению, к слиянию. Как я это делал вчера, и что я собираюсь делать сегодня? Где только этого не хватает мне. Насколько я пробуждаю их, так я продвигаюсь. Я сам нахожусь как бы в повозке, и толкают ли эту повозку. Все зависит от них, насколько мы продвигаемся. Как я пробуждаю их, мою десятку, в течение всего дня, ежедневно, продвижению, к слиянию с нами и к слиянию с Творцом. Это называется продвигаться в работе на Творца. Как я воздействую на них? Давайте так поделимся опытом и из программ друг друга научимся, будем учиться друг у друга, чтобы прийти к нашему общему успеху. Вперед! Как в течение дня каждый пусть расскажет остальным, как он собирается их пробуждать. Пробуждать их сердца к объединению между собой и Творцом. Вперед! Простым явным образом. Я собираюсь сделать то-то и то-то по отношению к ним, по отношению к вам. И продолжать. Ну? И вы можете помогать друг другу во всей этой истории?
Молитва, чтобы мы смогли в течение дня прежде всего выполнить то, что мы хотим сделать. Вчера очень-очень я хотел также. Я установил себе такие контрольные точки, такие времена для занятия Торой, но был такой сумасшедший день, что я даже не слышал напоминалок, и я очень надеюсь и прошу, чтобы Творец сжалился надо мной и дал мне возможность быть с вами, сначала на минуту остановиться и быть только с вами в зумах. Вчера я только на одном зуме смог присутствовать, это было очень сильно, и то, что я конкретно буду стараться делать, это выбирать отрывки о величии Творца и послать вам их.
Я постараюсь сегодня подсоединиться к зуму в 5 часов, которым я не могу, я это уже знаю, в 11. А вечером я в Накудаше Балев, поэтому к зуму в 5 часов я очень постараюсь подсоединиться.
С одной стороны, я до часа 30, даже больше, может быть, буду полностью вынужден заниматься только работой, такой период. Но я думаю, как развить в уроке такое состояние внутреннее, чтобы я смог продолжать его в течение дня, хотя я должен буду отключиться, не смогу напрямую думать об этом, но так, чтобы это было у меня в подсознании, сзади головы постоянно было со мной. Я надеюсь, что это возможно в течение урока развить такой хиссарон к этому.
Все время возвращаться к отрывкам с уроков во время каждого перерыва, чтобы было окно постоянно открыто на компьютере. Если есть у кого-то какая-то новая идея, расскажите всем. Кроме всех обычных действий, которые мы можем здесь слышать друг у друга. Пожалуйста. Ну, продолжайте. Подсоединяться к зумам, нет особо ничего нового. Но мы ищем.
Ну, понятно, что все это начинается с заботы и мысли, именно с такого ощущения ответственности по отношению к товарищам, когда чувствуешь такое внутреннее усилие и ответственность, я чувствую, как это влияет на всех и приходит к товарищам. Даже без слов, сама по себе забота, она уже изменяет. И понятно, что есть эти вещи, которые вы говорили, послать отрывки, напоминать товарищам о Творце, о пути нашем, обо всем. И сегодня я в 4 часа буду на пути к Нари преподавать, и я не смогу быть с вами. Но я постараюсь быть в мысли в течение всего дня.
Нужно вносить десятку, чтобы это было ежедневно, вносить десятку молитву за товарищей, чтобы это было постоянно в течение всего дня. И если нет такого чувства, так играть в это, чтобы оно было. И
я не знаю, что добавить, но уже то, что мы сейчас обсуждали, вот ясно, что это будет такая атака на величие Творца, и мы должны заботиться друг о друге, давать хиссароны друг другу, и сегодня особый день, дважды хороший.
Да, у нас есть Дани на переводе. Я уверен, что он тоже поможет нам с нашим, благодаря этому постоянному горению, которое есть там. Как мне пробуждать в товарищах радость от стремления к величию Творца. Если у меня есть стремление к величию, к Творцу, я ничего не достиг, ничего не постиг, но у меня есть к этому хиссарон, потребность, голод, ощущение того, что не хватает, пустота. Я рад вот этому пустому сердцу. Я развиваю таким образом кли, чтобы Творец его наполнил, чтобы я пришел к полной мере. Как мне радоваться тому, что у меня есть еще больше хиссарона, еще больше? Это как пишут в романах, что мы стремимся к тому, что там парень с девушкой стремятся к любви, у них есть такое отчаяние того, что они далеки друг от друга. Они разбивают кли. И рады, собственно, тому,
хиссарон.
Что есть такой хиссарон. Наслаждаются тем, что есть хиссарон. Сколько у нас есть песен об этом, художественных произведений. Наслаждение потребностью в любви. Как нам это построить? Как нам ценить это в десятке? Что у нас есть хиссарон к Творцу, к величию. Мы очень ценим этот хиссарон. Рады ему.
Ну.
Понятно, что мы обязаны перемешаться между собой и делать усилия развить отношения к товарищам десятки, как детям, как к влюбленным. Я не знаю, что еще сказать, но эта идея, если кто-то что-то чувствует, должен немедленно дать всем быть шац, не просто там скромности, а показываться всем, что называется, как можно больше.
Да, если есть такая атмосфера, что мы видим, что этот товарищ находится в поиске, как поднять это величие Творца. И это пробуждает нас к этому. Прежде всего, это пробуждает вот эту вот боль, которую человек чувствует, что у него нет этого достаточно, он недостаточно дает и так далее. Но сразу эта боль превращается в радость. Когда он рад, что у него есть вот эта вот потребность, именно вот это, добавлять товарищам величие Творца, то, что им удается дать ему.
Да, именно
из этого хиссарона, который все время растет, человек учится тому, что, в общем-то, так строится в нем кли, так формируется оно, и это превращается для него действительно в наслаждение, что таким образом увеличивается его кли, и мы должны радоваться этому.
Какой хороший вопрос. Нам нужно жить этим. И единственное решение, которое я вижу, это создать между нами вот эти вот отношения любви к товарищам. Вот эту вот духовную систему отдачи и любви отдачи. Когда я все время беру ваши хиссароны, работаю с вашими хиссаронами, не со своим кли, с одной стороны, а с другой, все время удерживаю вот эту вот картину, верхнюю половину Творца, совершенства. Написано, что мы наполняемся экраном и отраженным светом. Что такое экран и отраженный свет, которыми наполняется кли? Что означает, что наполнением является экран и отраженный свет? Что мы с помощью этого наполняемся. Пожалуйста.
Акараба Астара.
Осознание скрытия как рычаг для нашего духовного развития, согласие с обратной стороной Ахураем, это экран, брать все устремления товарищей, все хисароны и просить за них, поднять их к Творцу, соединить их в молитве, это и есть Орхузер, отраженный свет.
Я уверен, что ты прав. Но надо понять, что это значит практически.
Мне кажется, что это рождается, это вот это ощущение, осознание, может быть, начало его. От осознания зла, когда я чувствую и вижу, как мои все чувства и мысли противоположны тому, что я должен стремиться почувствовать, что все одно целое. И это вызывает во мне стыд и внутреннее требование не управляться этим желанием, получать для себя. И потом есть этот процесс отраженного света, когда все это я стараюсь оттолкнуть, все, что привычно для моего эгоизма, и я хочу быть единым кли со всеми, принять это приглашение Творца к этому. Седьмой отрывок из статьи Рабаша, что означает запрет благословлять над пустым столом в духовной работе. Правая линия, то есть совершенство, в котором нет никакого недостатка, и что он должен делать, когда он работает в правой линии, должен воздавать хвалу и благодарение Творцу и заниматься Торой. И это время получать свет Торы, поскольку он находится в свойстве совершенства, в состоянии совершенства, называемом, что он человек, обладающий благословением, у которого нет недостатков. И как бы то ни было, это время, когда над ним пребывает благословение, как сказано выше, что благословенный прилепляется к благословенному. Однако невозможно идти на одной ноге. То есть в одной линии человек продвигаться не в состоянии, поскольку есть правило, что нет света без кли. Другими словами, нет наполнения без хисарона. И поскольку в правой линии он находится в состоянии совершенства, у него нет возможности продвигаться, чтобы у него возникла потребность, чтобы Творец наполнил его потребности. Ведь нет у него сейчас никакой потребности. Поэтому в этот момент человек должен постараться увидеть свои недостатки, хисароны, чтобы у него была возможность вознести молитвы, чтобы Творец наполнил его хисароны. Это называется, что человек должен изыскать пустые келим, чтобы Творец наполнил их высшим светом, который называется благословением. А если нет у него пустых хилим, то есть хисаронов, в таком случае, чем же он может наполнить их? Прочитаем еще раз. Правая линия — это совершенство, в котором нет никакого недостатка. И что человек должен делать, когда он работает в правой линии? Должен воздавать хвалу и благодарение Творцу и заниматься Торой, и это время получать свет Торы, поскольку он находится в совершенстве, называемом, что он человек, обладающий благословением, у которого нет недостатков. И как бы то ни было, это время, когда над ним пребывает благословение, как сказано выше, что благословенный прилепляется к благословенному. Однако невозможно идти на одной ноге, то есть в одной линии человек продвигаться не может, поскольку есть правило, что нет света без кли. Другими словами, нет наполнения без хисарона. И поскольку в правой линии он находится в состоянии совершенства, у него нет возможности продвигаться, чтобы у него возникла потребность, чтобы Творец наполнил его потребности, ведь у него нет никакой потребности. Поэтому в тот момент человек должен постараться увидеть свои недостатки, хисароны, чтобы у него была возможность вознести молитву, чтобы Творец наполнил его хисароны. Это называется, что человек должен изыскать пустые килим, чтобы Творец наполнил их высшим благом, которое называется благословением. А если нет пустых килим, то есть хисаронов, в таком случае, чем же он может наполнить их?
Можно сказать, что вся наша работа — это давать, человек дает ближнему потребности, хисарон. Поэтому есть необходимость в разбиении келим, когда каждый может пробуждать остальных, и это будет не его пробуждение, то есть эгоистическое, а иное пробуждение, внешнее. И тогда каждый, когда он будет получать пробуждение от товарища, он сможет уже превратить его в истинное пробуждение. Поэтому разбиение кли необходимо, поскольку мы не можем сами придумать килим. Только когда мы впечатляемся, воодушевляемся товарищами. Отсюда вопрос. Какова разница между тем, когда желание получения пробуждается от самого себя, так поднимается сам по себе? Поднимается, и я чувствую, что я хочу. Или я получаю это от товарища в различных формах. В чем разница между хисаронами своими, моими и от товарища? И как я могу, если так, то увеличить, подготовить к работе мой собственный хисарон и хисарон от товарища? Пожалуйста.
Разница между хисароном во мне и тем, которое получают товарищи от окружения, в том, что от окружения это приходит в работе, когда мы стараемся создать такую атмосферу, и это вытаскивает нас из наших внутренних килим, когда у нас есть зависть и такие вот вещи, и во мне возникает хисарон, который дает начало духовного. И за обе эти вещи, то, что во мне, то, что снаружи, нужно благодарить, потому что благодаря этому мы можем пробуждать хисарон к величию Творца.
Да, есть как бы расширение кли, как бы мое личное кли превращается в что-то намного большее. Я включаюсь в то, что находится вне меня, и как бы раскрываю себя к чему-то более системному.
Мой хисарон всегда будет маленький, ограниченный. Неважно, насколько он большой. Поэтому из-за этого было разбиение, которое дало возможность построить настоящий кли. То есть это хисароны товарищей. Это то, что ждет от нас Творец. Собрать все хисароны товарищей и себя держать все время в нулевой точке, требовать наполнить хисароны товарищей.
Да, и теперь классический пример. С каким хисароном я встал, и полностью животное, совершенно не понимающее, где находится. И в течение нескольких минут атмосфера, товарищи, мировой клей, который тебя окружает, нечто сумасшедшее. Каждое утро мы это получаем, но потом надо продолжать самостоятельно. И это состояние, в котором мы находимся, не выходить из него, а именно над скрытиями и балаганом в течение всего дня, как можно больше это поднимать.
Мне кажется, что хисарон, который поднимается во мне, я должен сократить. А хисарон товарищи — это именно тот хисарон, с которым я должен работать и просить его наполнения.
Да, в этом постоянная работа, все время входить, как бы облачаться на товарищей, стараться почувствовать товарища. И наверняка, если мы это будем делать достаточно серьезным образом, как говорится, хотя есть сопротивление, но над этим сопротивлением нужно работать, чтобы все-таки это делать. И процесс уже понятен. Две силы, где находится добро, где находится зло, где надо прилагать усилия. А по отношению к вопросу, в чем разница? Это как бы
восьмой отрывок из статьи Рабаша, на каком фундаменте строится святость. Написано: «Я пробуждаю рассвет». Это означает, что я, когда я желаю, я пробуждаю рассвет. Другими словами, я сам пробуждаю тьму и черноту, которая есть во мне. Когда я все еще погружен в собственный эгоизм, у меня нет еще любви к Творцу, и мне все еще не хватает почитания Торы. Нет у меня важности Торы, чтобы я знал, что стоит сделать все, чтобы удостоиться света Торы. И также, как можно оценить важность выполнения заповедей, которые Творец предписал нам? Когда мне нужно выполнить какую-нибудь заповедь с намерением ради отдачи, в теле сразу же со всей силы пробуждается сопротивление, и в нем ведется огромная борьба против какого-либо действия. И человек видит каждый раз подъемы и падения, и тогда у него возникает место для молитвы. Это потому, что человек сам пробуждает рассвет в нужное время. Иными словами, когда он чувствует, что он способен тотчас же воздать молитву, а не то, что тьма приводит его к печали и депрессии, а того, что он не мог молиться в период тьмы. И человек сам может увидеть, исходит ли это от клипы или нет. И признаком того, что это исходит со стороны святости, всегда является то, что возвышают святости, а не опускают. То есть всегда просят Творца возвысить на более высокую ступень, чем та, на которой он находится. Однако, когда чернота исходит из клипы, человек не способен просить Творца поднять его выше состояния, в котором он сейчас находится, а опускают. Означает, что он опускается до низменных вопросов, когда у него пропадает доля веры, которая хоть немного у него была, и остается он подобно мертвому, без признаков жизни. Еще раз написано: «Я пробуждаю предрассветную тьму». Это будет означать: «Я, когда я желаю, я пробуждаю предрассветную тьму, рассвет». Другими словами, я сам пробуждаю тьму и черноту, которая есть во мне. Когда я все еще погружен в собственный эгоизм, и у меня нет еще любви к Творцу, и мне все еще не хватает почитания Торы, нет у меня еще важности Торы, чтобы я знал, что стоит сделать все, чтобы удостоиться света Торы. И также не хватает мне оценки важности выполнения заповедей, которые Творец предписал нам. А когда мне нужно выполнить какую-нибудь заповедь с намерением ради отдачи в теле, сразу же, со всей силы, пробуждается сопротивление этому. И в нем ведется огромная борьба против какого-либо действия. И человек видит каждый раз подъемы и падения. И тогда у него возникает место для молитвы. И это потому, что человек сам пробуждает рассвет в нужное время, иными словами, когда он чувствует, что он способен тотчас же воздать молитву, а не то, чтобы тьма приводила его к печали и депрессии от того, что он не мог молиться в период тьмы. И человек сам может увидеть, исходит ли это от клипы или нет. И признаком того, что это исходит со стороны святости, всегда является то, что возвышают святость, а не опускают. То есть всегда просят Творца возвысить на более высокую ступень, чем та, на которой он находится. Однако, когда чернота исходит из клипы, человек не может, не способен просить Творца поднять его выше состояния, в котором он сейчас пребывает, а опускают его, то есть означает, что он опускается до низменных вопросов, когда у него пропадает доля веры, которая хоть немного у него была, и остается он подобно мертвому без признаков жизни.
Ну, например, как мне подготовить себя с вечера, чтобы я завтра утром встал мертвый, уставший, без духа жизни, без страсти, отягощенный, так все кости мои, все в теле чувствует слабость. Голова вся полна каким-то туманом. Не могу ни на чем сосредоточиться. Но сейчас я готовлю себя к тому, чтобы это состояние стало для меня радостью, новым началом. Как, что именно этого я ждал, и это самое правильное начало для того, чтобы с этого начать день. Как мне с вечера уже находиться в подготовке, в ожидании как чего-то хорошего, приятного, что я встану с таким ощущением, с ощущением безысходности, без силы, и с этого я начну свой день. И почувствую в этом подготовку, любовь от Творца. И я ничего другого не хочу. Именно наоборот. Пусть будет такое начало. С этого я начинаю. Пожалуйста. Поговорите об этом ощущении, которое есть вечером, когда я собираюсь спать, когда я иду спать. Как мне представить себе состояние, в котором я проснусь, и затем постепенно, как я пробуждаюсь, прихожу в себя, приезжаю на урок, и потом в течение дня все эти вещи, вплоть до вечерних часов, и уже иду спать, и снова вхожу в новый день. То есть и был вечер, и было утро, день один. То есть начинается все с ночи, с тьмы. Вперед. Говорите вместе. Что я наслаждаюсь тем, что я встаю, просыпаюсь во тьме.
Mm?
Всегда мы должны стараться поднять величие Творца, чтобы был такой дух между нами. Вечером, утром, всегда перед уроком это должно быть такое стремление, это следствие того, что, скажем, когда мы преуспеваем в этом, когда мы встаем, совершенно забыв обо всем, и у нас нет ничего, и это как такой суд, который дает возможность обновить Хиссарон, чтобы мы могли из нулевого состояния такого начать через товарищей окружения искать опять величие Творца.
Легко подключиться, что мы встаем с этим ощущением, когда в голове тяжесть и все тело такое, нужно просто вырвать себя из кровати. Но если мы помним, что на все направляет Творец, и Он дает нам каждое ощущение, и дает нам возможность именно в этом, дает именно этот хиссарон, стремиться и, собственно, вставать. Из этого хиссарона мы, Он может помочь нам.
Для меня это самое противное, это когда утром я должен вставать, и мне так тяжело, что мне лучше даже вообще не засыпать, чем потом со сна вставать. И это в течение всего времени, что я занимаюсь, у меня так. И очень важно создать такие системы, которые помогают. И я стараюсь всегда вечером прочитать какой-то отрывок. Я со своим сыном либо читаю псалмы, либо вместе с товарищами отрывок, который посылают перед сном. И весь процесс, который мы делаем, как мы, я стараюсь вместе с Габаем прийти раньше. И я помню, что в свое время в ванной комнате я прямо перед глазами повесил отрывок такой пробуждающий. И через какое-то время ты перестаешь его видеть. Это только говорит о том, что ты не можешь вставать так, чтобы постоянно, чтобы это было какое-то в розовом свете, что Творец заставляет тебя поднимать требования выше этого.
Да, образ, который Рав дал, в точности соответствует тому состоянию, в котором я встал сегодня утром. Я думаю, что каждый из нас. Но если бы Дани не настаивал, то я не знаю, я бы опоздал или... И так это будет в течение всех остальных дней. Неделя очень напряженная, завтра я поздно заканчиваю с учениками в кампусе. Я возвращаюсь вечером с учебы. Я полон впечатлений от встречи с учениками. И стоит вместе делать что-то вечером, какой-то итог, подведение итога, войти в это состояние. Представить себе то, о чем сейчас говорил Рав, это особая работа, надо понять, что ночью. Это как Формула-1, когда мы все время едем, вдруг останавливаемся, и нам меняют колеса, или наполняют, заполняют горючим. Надо хорошо почувствовать этот хиссарон.
Прежде всего, есть у меня огромная благодарность за то, что я встал. Это не само собой разумеется. И тогда ты приходишь сюда, и ты стараешься по пути выяснить эту мысль, для чего это дело, ради чего. И когда ты встречаешь товарищей, ты получаешь огромное стремление к величию, иногда положительное, иногда наоборот, от отрицания. И тогда начинается настоящая борьба, это уже после урока. В течение дня у меня так насыщенно проходят дни, когда у меня нет контакта с товарищами. Иногда день не пробегает, и уже в 7-8 вечера ты находишь себя в состоянии, что ничего не сделал. У меня не бывает дня, когда бы я мог пойти спать раньше 11 часов ночи. И когда я иду спать, у меня всегда есть молитва, чтобы встать утром. Ну, может быть, это тоже хорошо, то есть такой хисарон, не знаю.
Кета миспар теша, митох рабаш бет.
Девятый отрывок, Рабаш, десятая статья. Что означает, что царь стоит на своем поле, когда зерно стоит в кучах в духовной работе? Исправление, когда человек идет в левой линии, заключается в том, что он не ждет, пока получит падение и упадет, и затем будет ждать, когда придет к нему пробуждение свыше. Но он сам притягивает левую линию. И тогда он видит, что находится в состоянии падения. То есть, что нет у него никакой искры, чтобы он захотел работать на отдачу, а не ради собственной выгоды. И тогда у него уже есть место для молитвы. И это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, о сказанном мудрецами, о царе Давиде, который сказал, «Я пробуждаю сахар, я пробуждаю рассвет, шахар, а не рассвет будет меня». И смысл этого в том, что царь Давид не ждал, пока наступит рассвет, шахар, называемый шахор, черный, который является свойством тьмы, то есть чтобы тьма пробуждала его, а он сам пробуждает тьму и молится о том, чтобы Творец светил ему своим ликом. Ведь так или иначе, он выигрывает время тем, что подготовился ко тьме. И тогда ему легче исправить ее. И из двух линий, то есть и с правой, и левой, рождается третья линия, которая является средней линией. И об этом сказано. Творец вселяет в него дух, рух и душу, нешама. То есть затем, после того, как человек завершает работу в двух линиях, в нем раскрывается все зло, пришедшее к нему вследствие этих двух линий. Это является свойством. Два писания опровергают друг друга, и человек видит, что нет конца и края подъемом и падением. И тогда он возносит истинную молитву, чтобы Творец помог ему получить желание отдавать. Еще раз. Исправление, когда человек идет в левой линии, заключается в том, что он не ждет, пока получит падение и упадет, и затем будет ждать, когда придет к нему пробуждение свыше. Но он сам притягивает левую линию. И тогда он видит, что он находится в состоянии падения. То есть, что нет у него никакой искры, чтобы он захотел работать на отдачу, а не ради собственной выгоды. И тогда у него уже есть место для молитвы. И это, как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, о сказанном мудрецами о царе Давиде, который сказал, «Я пробуждаю рассвет, а не рассвет будет меня». И смысл этого в том, что царь Давид не ждал, пока наступит рассвет, шахар, называемый шахор, черный, который является свойством тьмы, то есть чтобы тьма пробуждала его. А он сам пробуждает тьму и молится о том, чтобы Творец светил ему своим ликом. Ведь так или иначе он выигрывает время тем, что подготовился ко тьме. И тогда ему легче исправить ее. И из двух линий, то есть правой и левой, рождается третья линия, которая является средней линией. И об этом сказано. Творец вселяет в него дух, руах и душу, нешама. То есть затем, после того, как человек завершает работу в двух линиях, в нем раскрывается все зло, пришедшее к нему вследствие этих двух линий. Это является свойством два писания, опровергают друг друга. И человек видит, что нет конца и края подъемом и падением. И тогда он возносит истинную молитву, чтобы Творец помог ему получить желание отдавать.
В нашем мире то, что пробуждает нас, это свет дня, да? А в духовном? Нас пробуждает именно тьма. Будет вечер, будет утро, день один. Почему? Почему в духовном мы пробуждаемся от тьмы, а не от света дня, как в материальном? Пожалуйста.
Свет дня, который приходит к человеку со стороны, снаружи, это наверняка то самое скрытие Творца, которое скрывает от него Творца, хозяина, и наполняет его светом, прежде чем он сам сделал какое-то действие. А сейчас в материальной стадии он должен просто использовать то, что он получил, а в духовном он должен начинать сам скрывать это ощущение, которое он получил от Творца, и начинать развивать стремление именно к самому Творцу, а не к тому, что он дает ему бесплатно вначале.
Ведь мы для нас тьма — это хиссарон к отдаче, то, что мы не можем отдавать. Это становится для нас кли, который можно наполнить. И мы рады тем, что пришли к состоянию, что можно уже сформировать кли.
Нам нужно обрести кли, которое противоположно нам, свойство отдачи. И для того, чтобы мы к этому пришли, нам нужно включать в себя две противоположности. И из разницы между этими двумя противоположностями, это то, что строит в нас кли.
Каждая новая ступень начинается с того, что мы работаем над новыми желаниями, которые мы еще не направили к Творцу, не сформировали правильно. Есть у меня желание, которое не направлено на Него, и поэтому раскрывается как тьма.
Потому что духовное просто противоположно материальному. И работа с хиссароном, над хиссароном, ради хиссарона, а не над наполнением. В материальном ты лежишь на спине, пьешь коктейль и загораешь, а здесь нужно развить этот хиссарон. Мне кажется, это достаточно понятно.
Закон подобия свойств. Это то, что работает в реальности. Ты что такое форма, подобие по форме? Это свойство, свойство. Свойство Творца отдачи, и я должен выработать намерение ради отдачи. Если мы работаем в этом направлении и хотим прийти в духовное, так мы чувствуем эту разницу между нами в этих свойствах, как тьму. И это знак пробуждения необходимости работы. Это те хиссароны, из которых мы можем сейчас начать собирать, а не наполнение, которое всегда будет эгоистическим.
Мы ищем между собой, между нами, чтобы нам как бы издалека светил хиссарон к духовному. Именно то, что я чувствую в материальном, как абсолютную тьму. И вот это вот ощущение объединения, то, что эго ненавидит считать товарищей большими вот этой совершенной силой, когда я хочу быть подобным им, а хочу, чтобы все было им, а себе ничего. Именно это состояние тьмы материальный. Как бы тут это удобно, но нужно все время возвращаться к осознанию, начинать работать над полной самоотдачей и предпочитать хиссарона товарища, и это уже строит это.
Да, осознание зла вместе с осознанием величия Творца. Это всегда, когда мы видим такие вещи, приходит тьма, и тогда человек может пробудиться. Группа Питера, пожалуйста.
Да, Раф, есть вопросы, есть благодарность, сообщение, я не знаю, может, ну, его вопрос.
Нас Бакаша,
благодаря объединению.
Пожалуйста, все.
Молитвы товарищей произошел перелом, вот именно в середине дня, наверное. Появилась надежда, появился шанс, возможность. И просьба всех не расслабляться, да, и то есть вот появился лучик такой вот замечательный, возможность. Спасибо всем огромное за единство, за молитву, за действия тут великих товарищей, которые пашут в том числе и физически, и врачи наши, и наши товарищи просто. Спасибо всем большое.
Спасибо, и с Божьей помощью мы надеемся быть все вместе с Тимуром, вместе на конгрессе ближайшем, и что все придет в порядок. Будем продолжать молиться, быть в молитве, что действительно это то, что дает нам Творец для того, чтобы соединить между нами и не потерять товарища. Прекрасно. Еще вопросы?
Да, я хотел сказать, что на самом деле здесь произошел просто совершенно чудесный перелом. Несмотря на все трудности и на очень тяжелое состояние Тимура, именно то, как все включались в молитву, это я просто... Я дежурил и чувствовал, как это все происходит, как это меняется, и как сперва нас просто не пускали в эту больницу, и все заслоны были закрыты, и не было оборудования, и потом привезли оборудование, потом заведующая отделением, она сама возила Тимура целый день по всем процедурам, не отходила, ни от, по сути, ни на шаг от него. И то, что она сказала, все еще может измениться. Нет ничего такого плохого, что не вернется в нормальное состояние. Поэтому мы знаем, чем мы занимаемся, и состояние Тимура — это наше единство. Нам надо сейчас сплотиться, как никогда, для того, не только для того, чтобы он выздоровел, а для того, чтобы мы стали той единой мощной силой для всего человечества. Мы можем это делать, и мы это будем делать. И здоровье Тимура — это как раз-таки все еще может поменяться так, что он завтра встанет, выйдет из больницы на своих ногах, и все будет хорошо. Так что мы надеемся на самый наилучший исход из этой ситуации.
Должны положиться на Творца, что дал полное выздоровление. Ну, продолжим сегодняшний день. Связи между нами и взаимной заботе еще больше, чем вчера, еще больше и больше. Не прекращать наши усилия. Это дано нам для того, чтобы мы могли соединиться и увеличить нашу связь. А сейчас мы переходим к следующей части урока.